Дорогие братья и сестры, я очень рад вас видеть в этот субботний день. Сегодня вместе с нами Сергей Георгиевич, и мы так договорились, что все-таки я буду проповедовать, вы уж потерпите этот момент, да. Ну, не сочтите это за такое, что вот не дал молодому человеку. Да, но мы поговорили так, у него тема о молитве, у меня тема о Пасхе, поэтому думаем, что это будет актуальнее. А вообще, что такое Пасха? Вот иногда мы что-то вроде знаем, да, а иногда бывает так, что, ну, как-то не сильно знаем. Напомнила мне сегодня, когда мы утром без сопровождения музыки, вроде бы надо спеть, вроде бы знаем его, и в то же самое время не знаем, да? Я, может быть, рассказывал уже как-то в одной церкви, тоже вот так, где не было музыкального сопровождения, это была маленькая группка, человек 12-15 собиралось, и вот тоже один брат, который давно в церкви, знает много псалмов, и выбрал такой псалом. Тогда были псалмы Сиона, но этот псалом есть и в гимнах надежды, 277-й псалом в гимнах надежды, называется он так: «Не знает никто». Да? Не знает никто час Христова явления, но все говорит о его приближении. Ну, и он объявляет псалом номер такой-то, не знает никто, и его реально никто в церкви не знает. Мы так посмеялись, что вот так. Вот не бывает ли такое же с Пасхой? Вроде бы мы что-то знаем, а на самом деле вроде бы и не знаем, что это такое. Завтра в нашей стране отмечают православный праздник Пасхи. Недели раньше, насколько я знаю, была католическая Пасха. Что мы знаем об этом празднике Пасхи? Когда задают вопрос, что такое Пасха, то ну, кто-то говорит, ну Пасха это кулич, да? Крашеные яйца это Пасха, да? А есть еще, вот, хотел сказать, сестра, жена подсказывает, да, подсказывает, что есть твороженая Пасха, да? Вот. Что такое Пасха? Кто-то говорит, Пасха наша, Христос, заклан создание мира. Кто-то говорит, Пасха – это праздник, который отмечали евреи, как символ того, что они вышли из Египта. С чем она у нас ассоциируется? У нас она ассоциируется с выход из Египта. А кто из вас вышел оттуда? Вот. Я даже не бывал там. Да, из истории какой-то, да, это из истории. Действительно, праздник Пасха – это, наверное, все-таки больше история, но в то же самое время праздник Пасха – это и не только история, но и определенное событие, которое связано с Иисусом Христом. Какое обычно приветствие на Пасху слышим мы? Да, иногда это, вы знаете, как какой-то пароль и отзыв, да? Христос воскрес, ждут отзыв, да, воистину воскрес, все значит нормально. Что это такое? Кто-то говорит, ну да, вот нужно обязательно красить яйца, печь этот куличи, да. В этом и есть Пасха. Но на самом деле ведь Пасха не в этом. Да? Пасха совершенно не в этом. Вообще вот эти символы, которые используют сейчас, они вообще языческие, да? Связаны с язычеством, с праздником весны и никак с христианством не связаны. Скажите, я хотел бы вот обратить ваше внимание на события, связанные с воскресением Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 28 глава. С 1 по 15 текст. Давайте мы зачитаем это место. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его была как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвы. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, что они, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам и всем бывшим, о всем бывшем. И Иисий, собравшись со старейшинами, сделал совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятелей избавим, от неприятностей избавим». Они же, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Вот эта история, которая напрямую говорит о воскресении Христа, как оно произошло. Я хочу обратить ваше внимание на несколько таких моментов в этой истории. Вот здесь ангел призывает женщинам верить. Да? Легко верить, что Иисус Христос воскрес, потому что ангел говорит: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого, Его нет здесь, Он воскрес». Он не показывает им Иисуса Христа, а говорит, это призыв к вере. Показывает пустой гроб, говорит: «Пусть зайдите сюда, пожалуйста, посмотрите, вы видите место, где Он лежал, а дальше идите скорее и скажите ученикам Его». Призыв верить. Легко ли верить? Вот завтра вдруг все станут в нашей стране практически вот такими верующими, да, которые одни будут говорить: «Христос воскрес», другие им отвечать: «Воистину воскрес». А вот как вы думаете, все ли придают смысл этим словам, значение, понимают ли они или нет? Если вы на вот такое приветствие «Христос воскрес» спросите: «А вы верите, что Он Христос воскрес?», то как вы думаете, что вы услышите? «Да, да, мы верим». А если вы дальше спросите: «А что вы думаете по этому поводу, по поводу воскресения Христа?», то тут чаще всего будет какая-то пауза, какие-то, даже не знаем, что сказать. Просто Он воскрес, и этого достаточно. Но вот давайте посмотрим, подумаем, а как вы думаете, римские воины, которые стояли на страже гроба, верили они, что Христос воскрес? Видели. И вот они увидели. Вы замечаете? Вот давайте посмотрим, как. Они увидели, что Христос воскрес. Здесь даже написано, что они стояли как мертвые, да? Вот настолько были потрясены этим событием. И вот они с этой вестью, что Христос воскрес, приходят к первосвященникам и говорят те же самые слова, что завтра будут говорить все. Христос воскрес. Обрадовались первосвященники? Они так и ответили: «Воистину воскрес». Да? Что делают первосвященники? Верили они, что Христос воскреснет или нет? А вы знаете, они верили. Если бы они не верили, они бы стражу не поставили. Радостная это была для них весть. Для воинов это было радостно. Они заработали на этом. Пришли, сказали: «Христос воскрес». Те говорят: «Так, давайте мы сделаем так, что как будто бы вы уснули». Да? Причем это опасное дело было, потому что если римский воин уснет, и у него, как у стерегущего что-то или кого-то украдут, то не только он должен был подвергнуться смертной казни, но и каждый десятый из его подразделений. Это, ну, очень тяжелый проступок. Поэтому у римского воина никогда нельзя было что-то вот доверить ему, и он не сбережет. Это потеря чести. Потеря чести не только его, но и всего подразделения, в котором он находится. А здесь вы видите, что если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и от неприятности вас избавим. Да? Вот они договорились, что, ну, скажем так. Хотя это дело очень небывалое, чтобы у римских воинов, ни у одного, у нескольких, стерегущих, могли прийти ученики и украсть тело. Это столь же невероятно, как и невероятно, что он воскрес. Вот в понимании. Но мы видим, что на этом деле, на этом возгласе, на этих словах римские воины заработали. Знаете, много будет людей, которые будут повторять путь римских воинов, делать на этом бизнес. Христос воскрес. Сегодня, вчера буквально я такая информация просто вот мельком увидел, да, что к Пасхе, значит, сегодня на 5 рублей яйца дешевле, чем в прошлом году. Хотя они подорожали в общем своей, да, но к Пасхе в прошлом году яйца стоили 90 рублей, а сегодня 85 рублей. Бизнес. Христос воскрес. Да? Бизнес. Такой же, как у этих воинов. Для меня радостная весть. Я могу на этом что сделать? Что-то заработать. Вот такая радостная весть, вот такое Евангелие. Когда мы смотрим на первосвященников, мы видим, что у них не радостная эта весть. Это весть, которая приводила их в ужас, да? Приводила их в такое состояние, что как бы такого не случилось. Поэтому они наняли стражу. Они им заплатили еще за то, чтобы они вот так соврали. Для них эта весть совершенно не радостная. Хотя бы казалось, первосвященники – это те люди, которые, наоборот, должны были больше знать, должны лучше знать Бога и должны лучше знать план спасения. И, казалось бы, здесь как раз-таки те люди, которые первые должны были бы радоваться тому, что Христос воскрес. И мы видим, что они не рады совершенно. Они готовы пойти на нарушение закона Божьего, в котором, помните, какая есть такая заповедь? Не лги, да, не лжесвидетельствуй. А они говорят: скажите, мы вам дадим деньги, только скажите. Когда открывается ясный какой-то путь Божий, ясная воля Божия, то находятся всегда люди, которые говорят: нет, мы не хотим принимать этот путь Божий. Хоть мы и называем себя верующими, хотя мы и верим в Бога, но мы не хотим идти этим путем. Мы лучше заплатим даже деньги, понесем какие-то убытки, но никогда не согласимся с тем, чтобы принимать волю Божию. К сожалению, сегодня и такие тоже люди есть, называющие себя верующими, но не хотящие ничего знать о воле Божьей. Не хотящие не просто, но готовы даже заплатить деньги, понести убытки, но только бы не выполнять волю Божию. И вот здесь мы видим женщину. Когда смотришь на историю человечества, думаешь, вроде бы сильные вещи должны делать мужчины. Да? Как-то это такое кажется предназначение. Но тогда, когда нет сил у мужчин, всегда появляется женщина. Вот это тот немощнейший сосуд, который кажется, вот, ну что может сделать? Но вот здесь женщины сделали больше в этом Евангелии, чем мужчины. Они приходят, и ангел первое, о чем говорит, что если вы хотите увидеть Иисуса Христа живым, вы должны верить. Вот я иногда думаю, почему сразу же ангел не показал Иисуса Христа? Почему Христос им сразу не явился? Почему? Почему Христос по дороге в Эммаус сразу не сказал этим ученикам: друзья, вот он я? Почему он так не сделал? Почему Он дал им возможность вырасти в вере? Иногда нам так хочется чудес, правда же? Нам так хочется, чтобы вот мы помолились, и тут же оно произошло. Иногда нам хочется, чтобы мы что-то попросили, и вот оно получилось так. Иногда нам так хочется, чтобы, вот как в случае с золотой рыбкой, да? Вот раз и на тебе. Но здесь Господь идет другим путем. Он не дает сразу вот так. Как вот в этом случае женщинам Он говорит, его здесь нет, Он воскрес. Вы можете пойти посмотреть место, где Он лежал, но Его вы не увидите здесь. И тогда что начинает происходить в сознании людей? В сознании людей начинает происходить, подталкивать нас к двум вещам. Или поверить, или попытаться объяснить какими-то хитрыми, неправедными шагами. Это стали делать первосвященники, они не захотели верить. Они решили, пусть будет, что кто-то украл, так лучше, так нам лучше. А женщины, вы замечаете, как восьмой текст, и выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью. Представьте себе эти два совершенно противоположных, кажется, состояния человека. Страх и радость. Но вот здесь Евангелие очень красиво описывает. Мне очень нравится Библия, потому что это книга живая, о живых людях, описывающая живые истории. Это не та книга, как вот «Жития святых», где там настолько выхолощенные, отполированные биографии людей, что думаешь, вот даже пылинки, не то что греху там зацепиться негде. Настолько это вот все. А здесь посмотрите как. Со страхом и радостью. Сегодня на уроке субботней школы задавали вопрос, а вот мы благовествуем Евангелие, как вот мы должны, не должны, а если я не испытываю себе этих чувств вот так благовествовать, и как вот мне себе неуютно, может быть, чувствую, да? Посмотрите, как здесь написано. Как эти женщины, как они должны были идти? Христос-то воскрес, как они должны были идти? Только с радостью. А тут живая книга о живых людях, как они шли. И со страхом, и с радостью. Вы замечаете, как замечательно написано. Со страхом и радостью великую побежали. Кому возвестить? Всем подряд? Знаете, вот этот вопрос, который сегодня на уроке субботней школы у нас в нашем классе задался, да, вот не всегда так получается. Не всегда можем всем говорить. Есть люди, которые буквально там на остановке, в автобусе, в магазине, где угодно могут говорить. И я тоже так думаю, что вот меня это почему коснулось, потому что я не могу так много везде говорить. Я долго вхожу в коллектив как-то, вот, ну, долго вхожу в какие-то отношения с человеком. Для меня нужно время. Я не могу быстро вот так. И иногда думаю, действительно, я тоже мало где-то говорю. Иногда даже быстро не понимаю. Вот вчера были похороны, после похорон мы остались на вот этом обеде поминальном, или как называть, не знаю правильно. Вот, и в конце... Когда мы прощались уже, сказал тоже небольшое слово, вот. И потом мне едем обратно, жена говорит, вот если бы ты еще здесь добавил одну такую вещь, пригласил бы всех в церковь. Я думаю, ну вот надо же. Люди готовы были слышать, а я этого не сделал. И вы знаете, до сих пор меня терзает вот это вот, что я не сделал, вот не пригласил. Все рассказал, а пригласить не пригласил. Думаю, ну вот, ну как так? Тебе Бог дает возможности, а ты вечно все время где-то что-то не видишь. Ну вот какой ты вот тот человек, который проповедует Евангелие, да? Позор и ужас. Так случилось. Но иногда думаешь, ну может быть как-то Бог будет вести людей. Я для себя взял правило, каждый раз, когда тихая молитва за кафедрой идет после проповеди, я молюсь одной единственной молитвой. Господи, все, что сказано мной, не очень удобно. Все, что я забыл сказать, все, что вот не так по-человечески сделано, ты сам в сердцах людей вложи. Вот здесь описано, наверное, такое состояние. Я когда вчера готовился к теме, да, вот как-то не сильно обратил на эти слова внимание. Но сегодня, когда сестра задала этот вопрос, мне вспомнился мой вчерашний опыт. И думаю, действительно, как красиво написано «со страхом и радостью». Есть вещи, которые ты делаешь, или, может быть, наоборот, что-то ты не делаешь, и в тебе вот это и радость есть, и одновременно и страх. Кажется, эти две вещи, ну, прям противоположны. Но она описывает эти события. И я подумал, действительно, вот они побежали со страхом и радостью. И благовествовали не всем подряд, а кому? Ученикам. Кто ждал, кто хотел услышать о Христе. Мы видим здесь такой момент. Пророк Исаия в 55 главе пишет: «Жаждущие, идите к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Нам просто нужно протянуть руку, чтобы принять эту Божью любовь. Вот нам нужно поверить. Как женщинам ничего не нужно было сделать, чтобы доказать или помочь Христу воскреснуть. Даже камень не нужно было отвалить. Даже те пелены, которым был он обвязан, да, обмотан, это не просто как-то вот, ну, свернуто, да, это как бинт, узкая материя, которая заматывалась. Вот если вас так замотают, как вы размотаетесь? Легко? Нет, это очень тяжело. И здесь не нужно было ничего делать. Господь не говорит человеку, что ты должен что-то сделать, чтобы помочь Христу воскреснуть. Христос воскресает сам. Из этой пелены освобождается сам. Из гроба выходит сам. Все, что ты можешь увидеть, это пустое место и аккуратно сложенные вот эти пелены. Посмотрите, в сердце человека точно так же мы не можем воскресить Иисуса Христа. Это не человеческая задача. Христос в сердце человека воскресает сам. Все, что нужно, только лишь позволить это сделать. Как вот здесь написано: жаждущие, идите к водам, даже те, у которых нет серебра, идите. Если ты жаждешь, чтобы Христос воскрес в твоем сердце, то все, что нужно сделать, это прийти. Вчера так получилось, что на этом прощании, когда уже мы прощались, вышли, говорю: надо же, я не подошел даже к Евгении Васильевне, потому что это один вопрос, второй вопрос, третий вопрос, и как-то вот Лена говорит, я подошла, попрощалась и сказала: так, завтра приходите в церковь, мы вас ждем. Она говорит: я давно не ходила. И сегодня очень сильно молился о том, чтобы она пришла. Не, ну, да, но мы надеемся все равно, будем молиться, да? Потому что иногда человек говорит: ну как я приду? Как я приду к Богу? Скажите, у вас не бывает такое, что вы согрешаете где-то? Вот недавно была вечеря, и часто перед вечерей, ну не скажу, что прям совсем часто, но время от времени бывает такое, что человек говорит: я не могу принять вечерю. Почему? Я на прошлой неделе поругался там в своей семье или с братом. Я задаю вопрос: хорошо, а если бы ты поругался 2 месяца назад? Ты пришел бы? Ну, 2 месяца, да. А месяц, а неделю назад нет. А бывает и такое, что человек говорит: я себя так плохо чувствую, я не достоин принимать вечерю. Хорошо, ты не примешь вечерю, тебе станет лучше? Победа во Христе одержится, что ты не примешь вечерю? Нет. А тогда зачем? Тогда зачем сдавать позиции сразу же заведомо? Что нужно делать? Вот Исаия в 1 главе 18 тексте красиво говорит: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, то я вас тогда никуда не пущу». Так? Что там дальше говорится? «Как снег убелю». А если будут красны, как пурпур? «Как волны убелю». Вы замечаете, какая благая весть в этом, да? Вот Христос говорит, поверьте, поверьте и придите. Все, что нужно. И когда ты приходишь, и тебе кажется, что ты самый недостойный, ну, не знаю, но у меня очень часто такие мысли, несмотря на то, что я пастор, мне кажется, я самый недостойный человек на земле. Потому что, ну, я себя лучше знаю. И мне страшно, какой я бываю такой, да, вот, что ну, мне не хочется, чтобы я был таким. Я иногда думаю, какой кошмар. Читая сейчас Иова, читаем по порядку вот это, да, думаешь, вот он правильно говорит, лучше бы глаза мои не видели этого света, да, лучше бы я умер, когда был вот зародышем. Думаешь, кошмар. Но вы знаете, что дает силу жить? Вот этот текст. Вот когда ты видишь, что ты грешный и недостойный человек, тогда для меня это просто огромный повод идти к Богу. Просто сильнейшая мотивация приходить. И когда бывает так, что так трудно и тяжело, и думаешь, ну как ты в церковь пойдешь, вот так трудно, тяжело. Но сколько раз бывает такой момент, когда ты после того, как ты побыл в церкви, ты думаешь, как здорово, это же просто вот глоток воздуха свежего, да это просто какое-то обновление твое, это просто какое-то возрождение. Вот как это работает. Придите к Господу. Если будут грехи ваши, как пурпур, да, или там как багряное, как снег у белю, будут красны, как пурпур, как волна у белю. Что такое Христос воскрес? Это не просто пароль и отзыв. Это не просто знание какой-то истории. Это в твоем сердце происходят определенные перемены. Когда ты был мертв по грехам своим, когда ты не достоин ничего, а Он тебя воскрешает. И вот это Христос воскрес, знаете, это нужно испытывать не раз в году, крикнув первому проходившему «Христос воскрес!». Это нужно испытывать каждый день. И тогда, когда ты каждый день будешь испытывать это, то тогда в вашей жизни будут, наверное, очень часто такие моменты со страхом и радостью. Вы побежите рассказывать тому, кто готов это слышать. Потому что это повеление, которое им было сказано, да, в 7 тексте. «Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых. Пойдите». Кому говорить? Представьте, что им было бы дано повеление несколько другого толка. «Пойдите к первосвященникам и скажите, что Христос воскрес». Нуждаются они? Ну, по логике спасения нуждаются. Но хотят ли они слышать? Нет. Нет. Они даже деньги платят, чтобы это никто не сказал. Весть этих женщин должна быть обращена к тем, кто нуждается и хочет этого спасения. Это выбор каждого человека. Воскреснет Христос в его сердце или нет? Весть это звучит, события это происходит, но только есть люди, которые хотят это слышать, а есть люди, которые не хотят. Давайте посмотрим еще на один момент. Вот они побежали возвещать это с радостью, да, и со страхом. Они должны это сделать. Потому что так Бог сказал. Ангелам так сказал, идите возвестите. Или не только поэтому. Вот есть такое, что это какое-то событие в нашей жизни, в которое нам никто не говорит, иди расскажи об этом. А мы что делаем? Сами бежим, рассказываем. Почему? Это наполняет нас. Это наполняет нас. Иногда, наверное, вот этот ответ на вопрос, когда мы говорим, ну почему, вот мы должны вроде бы проповедовать Евангелие, а мы никак не можем проповедовать. Может быть, одна из причин, что где-то мы не наполнились этим Евангелием, не переполняет нас радость эта. Может быть, просто потому, что мы не увидели, как Христос воскрес. Вы замечаете, что это уникальное событие, о котором было предсказано, что Христос воскреснет. Вот мне кажется, если бы люди того времени, читавшие Священное Писание, знающие, ведь не только же первосвященники знали. Вот вы бы знали, что Христос должен воскреснуть, что бы вы делали вот в эту ночь? Где бы вы были? Почему? Да хотя бы даже из любопытства. Как это происходит? Я никогда не видел, как воскресают. Мне было бы интересно. А где все люди? Скажем так, где зрители этого события, о котором было возвещено за много лет? Где они? Никого нет. Единственный, кто стоял, это стражи. Но они стояли там не потому, что верили, а потому, что у них служба такая, где их поставили, там и должны стоять. Вот я смотрю так, думаю, удивительно, как тот мир похож на наш сегодняшний, правда же? Мы знаем, что нужно проповедовать. Мы знаем, что Христос, как люди знали, что Христос должен воскреснуть. Как мы знаем, что Христос скоро должен прийти. Видите эти параллели? Но как люди в то время, зная, что Христос должен воскреснуть, мирно себе спокойно жили, спокойно спали и не думали. Ой, прошу прощения. Так и мы сегодня, похоже, тоже так же, да? Мы знаем, что Христос скоро придет. Но мы не на месте даже той стражи. Мы просто себе спокойно делаем свои дела. Что нам не хватает? Где-то, наверное, не хватает посвященности, где-то у нас бывает, наверное, равнодушие, правда же? Вот скоро весна, ну, вернее, не то, что скоро весна, скоро огородный сезон, уже весна наступила, да? Если вы небрежно будете обрабатывать огород или сад, свой участок, что там будет? Все зарастет, да? Все зарастет. Урожай будет не очень хорошим. Вот так, наверное, в христианской жизни. Если мы где-то что-то небрежно делаем, то зарастает в первую очередь наше сердце. Когда я смотрю на вот историю воскрешения Иисуса Христа, на историю, которая вот здесь описана, как она происходила, то она очень многое побуждает меня пересмотреть в своей жизни. Что я должен испытывать это чудо воскресения Христа в своей жизни. Оно вроде ожидаемо, но в то же самое время очень неожиданно. Пришествие Христа точно так же, оно очень ожидаемо, особенно в наших кругах, в нашей церкви, но оно будет также неожиданно для нас. Дорогие друзья, Бог призывает нас к тому, чтобы Христос воскрес в нашем сердце не один раз, а каждый день, чтобы мы чувствовали этот трепет. И более того, написано, что они не только со страхом, но еще и с радостью. Да? И далее в 9 тексте сказали, когда же они шли возвещать все ученикам, ангел все верно передал, женщины верно послушались и побежали. А дальше, нужно ли было здесь что-то еще как-то вдохновлять их или нет? Ну вот поставьте себя на их место. Вы увидели великое чудо, открытую могилу, сложенные пелены, Христа, которого там нет, пустая могила, ангел, которого как молния сидел на этом камне и говорит, идите, возвестите, все рассказал, как делать. И они побежали. Казалось бы, все, дело сделано, больше ничего не надо. Но посмотрите, как сильно Иисус любит нас. Можно было бы здесь не появляться Ему, потому что дело уже и так делается, и оно будет верно исполнено. Часто бывает так, что женщины более верно исполняют, да, чем мужчины. Да? Вот они побегут, они расскажут, они все сделают. Но посмотрите, что здесь появляется, зачем тогда вот это событие 9-10 стиха? Достаточно было того, что же сделал ангел. они пойдут и расскажут. Но написано, когда же они шли возвестить ученикам его, се Иисус встретил их, сам встретил. И что говорит? Теперь это уже повеление от Иисуса. Теперь уже не страх должен владеть вами. Очень часто слова, которые говорит Бог, когда является человеку, помните, какие эти два слова? Не бойтесь, не бойся, да, не бойся. И вот здесь он говорит, радуйтесь, радуйтесь. И тогда говорит ему Иисус дальше, не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Почему не здесь? Почему нужно было куда-то идти? Да, да, да. Это проявление веры. Должно быть проявление веры. Рассказывают одну такую историю. Один человек решил поступить в монастырь. Человек, который был хорошим, как правильно сказать, земледельцем, наверное, да, правильно так будет. Хорошо умел все выращивать. И вот он решил, что, ну, пойду я в монастырь. Приходит в монастырь, ему дают наставника. Наставник говорит, хорошо, я знаю, что ты великий земледелец, но вот раз ты пришел в монастырь, нужно здесь трудиться. Пойдем с тобой сажать рассаду. И говорит, вот рассада, видишь листочки, видишь корешочки, и вот грядка, сажай, пожалуйста, корешками вверх. И уходит. Тот такой думает, может быть, этот наставник никогда не видел, как сажают правильно рассаду? Посадил, как положено. Приходит наставник и говорит, наверное, не получится, чтобы ты стал послушником в этом монастыре. Почему? Он говорит, ну ты взял, все испортил. Как я все испортил? Я наоборот постарался, душу вложил, посмотри, ни одна рассада, я все полил, все аккуратно сделал, ни один корешок даже не сломался, рассада приживется. Он говорит, знаешь, вопрос не в рассаде, а вопрос послушания. Вы замечаете? Есть иногда вопрос послушания. Для Бога не проблема что-то сделать. Самая большая проблема, наверное, чтобы мы были просто послушными. И поэтому Господь говорит, мы что-то должны сделать. Не просто, что Христос воскрес, и Он сейчас будет нам являться, показывать чудеса. Нет, нужно пойти куда-то, как здесь написано, пусть пойдут в Галилею, и там я их встречу. Когда вы куда-то идете, это замечательный процесс. Сегодня, к сожалению, его мало остается. Сегодня мы больше ездим. Но когда мы ходим, наш организм по-другому начинает работать. Вы замечаете, что когда Илия переживал о том, что его Иезавель должна уничтожить, Бог что сказал? Иди. И он сколько шел? 40 дней. Что это за процесс? Я не знаю, как вы, но когда у меня какие-то сложные переговоры по телефону, я начинаю ходить. Я просто хожу, вот, ну, моя семья уже это знает. Уже коллеги по работе тоже знают, что если что-то такое, я хожу, бегаю там по всему помещению. Наверное, есть какая-то взаимосвязь, да, что мы ходим, и как-то вот наша кровь, мозг лучше работает, да. И вот здесь нужно пойти. И когда ты идешь, ты же не занят никаким другим делом, ты только идешь. А голова твоя свободна, и ты начинаешь что делать? Размышлять, думать, давать какую-то оценку, осмысление какое-то происходит. Нужно какое-то время нам для того, чтобы лучше понять и поверить, что означает Христос воскрес. И вот это слово, которое здесь говорится, радуйтесь, это повеление, которое дает Господь. Как не бойтесь, так и радуйтесь, это повеление. Но вы скажете, ну как радоваться по приказу? По повелению? Можно радоваться по повелению? Нет. Нет. Радость должна наполнить. Но мы иногда можем искать повод для радости, а можем искать повод для плача. Одно и то же событие будет, но мы в нем не увидим повода никакого для радости. Вот посмотрите, как интересно дух пророчества описывает. Это видение, которое видел Елена Вайт. «Однажды ночью мне приснился сон, что я была в саду, и человек, который казался мне был хозяином, водил меня по тропинкам этого сада. Я рвала цветы и наслаждалась их благоуханием, в то время как кто-то еще шел рядом и жаловался на колючки, которые мешают ему идти. Я слышала жалобы и ропот. Этот кто-то не шел по дорожке сада за проводником, но шел среди колючек терновника. Как жаль, что этот прекрасный сад обезображен терновником, горевал он. Тогда проводник сказал: оставьте эти колючки, вы только поранитесь от них. Собирайте лилии, розы, гвоздики». Вы знакомы, наверное, с этим опытом, который пережила наша сестра Елена Вайт. Посмотрите, мы можем увидеть на этом жизненном пути разные события. Правда же? И от нас зависит, будем ли мы радоваться или будем печалиться. Увидим ли мы что-то хорошее? Увидим ли мы тот опыт, как ведет меня Бог? Или я увижу только чего-то плохое? Это зависит только от моего восприятия. Как я буду это воспринимать? Как я настроюсь на это? Дорогие друзья, Христос воскрес. И сегодня мы видели из этой истории, что для кого-то это было поводом заработать, для кого-то это было поводом к печали и каким-то переживаниям, а для кого-то это повод к радости. Я хочу, чтобы Христос воскрешал в вашем сердце каждый день. Что это будет для вас? Решать вам. Решать вам каждый день. Что это будет? Это что-то, что нужно скрыть, чтобы лучше оно не происходило? Или это что-то, чем можно воспользоваться, заработав на этом? Или, может быть, вас наполнит и страх, и радость? Решать вам. Какой благой путь? Вы можете спросить, что лучше? А лучше тот путь, которым сказал Господь. Вот Он сказал этим женщинам: пойдите посмотрите, убедитесь, что я воскрес. Для нас есть это убеждение. Мы знаем это. Если не так, мы можем обращаться к Священному Писанию. И мы знаем, сколько много опытов в жизни каждого из нас. Если бы вот так сейчас сделать нам какое-то служение, какой-то вечер, где нам рассказывать опыты в нашей жизни, то я уверен, нам бы не хватило даже одного дня, чтобы все мы могли рассказать все опыты в нашей жизни. И даже одного человека взять, чтобы он рассказал опыты своей жизни, не хватит и одного дня. Мы знаем, что Христос воскрес, говоря языком вот этой сегодняшней проповеди. Мы знаем, что Господь действует в нашей жизни. Мы знаем. Но иногда как-то мы забываем об этом. Иногда мы как-то переживаем, как будто Христос мертвый. Иногда мы думаем, ну как так? У нас такие проблемы, трудности, что-то надо делать, как будто Христос мертвый. Но Он воскрес. Он знает все ваши переживания. Он знает все ваши боли. Он знает все ваши терзания. Он знает абсолютно все, потому что Он живой. Он воскрес. И пусть Он будет воскресшим в вашей жизни, чтобы вы могли жить с воскресшим Христом. Не с Христом мертвым, а с Христом воскресшим. Да, это будет где-то наполнять страхом вашу жизнь, но где-то и в большей части, там написано не со страхом и радостью, а Христос дал вам повеление еще как идти. С радостью, а потом еще опять говорит, какие слова? Не бойтесь. Вы замечаете, если говорить таким языком бухгалтерским, да, страх, радость, они были погашены опять радостью, и не бойтесь, да, все погашено, дебет с кредитом сошелся. Все должно быть в нашей жизни, и переживание, и радость, но и на радость Бог дает еще радость, а на переживание дает утешение. Пусть Господь благословит нас жить каждый день с верой в сердце в то, что Христос воскрес. И жить с этой верой, что Христос воскрес каждый день нашей жизни. Аминь. Я приглашаю вас к молитве.
Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что когда-то Ты позволил Сыну Твоему прийти на эту землю, умереть за нас, за наши грехи и воскреснуть. Господи, мы благодарим Тебя за это воскресение, которое дарует нам надежду на вечную жизнь, которое дарует нам надежду на победу, что благодаря тому, что Ты победил, и можем победить мы. Помоги нам жить с этой верой в сердце. Помоги нам жить с воскресшим Спасителем в нашей жизни так, чтобы это было видно каждый день, чтобы мы могли испытывать эту радость и не бояться ничего. Благослови, Боже, нас. Молим и просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.